Говорит Радио Свобода, мифы и репутация. У микрофона Иван Толстой. В эфире новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Сегодня мы с Борисом Михайловичем будем говорить об Иване Александровиче Гончарове.
Я боюсь, Иван Кич, что много говорить мне о Гончарове не придется. И не потому, что он мало написал. Написал он достаточно. Стандартное собрание сочинений 8 томов. 3 романа знаменитых на «Об». «Обыкновенная история», «Обломов обрыв». Причем «Обломов» не просто роман в ряду других романов русской литературы, а некий, что ли, руководящий текст. «Обломов» – мощный образ, русский архетип, попросту говоря.
В «Набоковском даре», в беседе Годунова-Чердынцева с Кончеевым, кто-то из них говорит, как об известном, «Россию погубили два Ильича». Это ли не повод для всяческой памяти об Илье Ильиче Обломове?
При этом отзывы Набокова о Гончарове, включая эту беседу в «Даре», даже не то что негативные, а, я бы сказал, пренебрежительные.
И не только в «Даре». Такой, например, в «Защите Лужина». Книжки его отца-писателя казались маленькому Лужину такими же скучными, как «Слепой музыкант» или «Фрегат Паллада». Или в «Воспоминаниях другие берега» Набоков пишет, как его воспитатель Ленский удивлялся и даже жаловался набоковской матери, что ее сыновья не читают любимых всеми нормальными мальчиками Григоровича, мамина Сибиряка и Гончарова.
Но как раз «Фрегат Паллада» – не безинтересное сочинение. Эта книга несколько слишком, я бы даже сказал, неожиданная у Гончарова. Певец Обломова, летописец Обломовки, предпринимает кругосветное путешествие на парусном судне, да еще в военное время. Только-только Гончаров 2 месяца в Лондоне покантовался, как началась война России с Англией и Францией. Но вернемся все-таки к Обломову, казовое сочинение Гончарова, его, так сказать, патент на благородство, пропуск в русские классики. И вот что пишет об этом знаменитом романе еще один будущий классик Чехов.
«Читаю Гончарова и удивляюсь. Удивляюсь себе, за что я до сих пор считал Гончарова первоклассным писателем. Его Обломов — совсем неважная штука. Сам Илья Ильич — утрированная фигура, не так уж крупен, чтобы из-за него стоило писать целую книгу. Обрюзглый лентяй, каких много, натура несложная, дюжинная, мелкая. Возводить сию персону в общественный тип — это дань не по чину». Я спрашиваю себя, если бы Обломов не был лентяем, то чем бы он был? И отвечаю, ничем, а коли так, то и пусть себе дрыхнет. Остальные лица мелкие, пахнут лейковщиной, взяты небрежно и наполовину сочинены. Эпохи они не характеризуют и нового ничего не дают. Ольга сочинена и притянута за хвост. А главная беда во всем романе — холод, холод, холод. Вычеркиваю Гончарова из списка моих полубогов».
Чехов впадает в невольную ошибку, говоря об Обломове. Он готов считать эту вещь реалистическим романом, тогда как фигура Обломова не столько реалистический портрет, сколько гипербола, чтобы не сказать карикатура. И откуда эта карикатура, эта гипербола? Из Гоголя, конечно. Да и остальные лица отнюдь не лейковщина, то есть не из юмориста Лейкина, а из того же Гоголя, кроме Штольца и Ольги, действительно сочиненных. Вот возьмем первую часть. Те сцены, которые очень странны именно в этом романе о ленивце и лежебоке. Не успел он проснуться, уже 4 посетителей, да и врач в придачу от соседа заглянул. Перечисляю. Разговоры Обломова с Захаром – это из «Женибы» гоголевской. Тарантьев – это Ноздрев, Алексеев – Башмачкин, Волков – Хлестаков, литератор Пенкин – душа Трепичкин. А сам Обломов разве не из Гоголя?
Ну да, известно, что во второй части «Мертвых душ» появился прообраз Обломова – Тентетников.
Да, это общее место о Тентетникове, но нельзя ли вместо апелляции к недописанному сочинению найти у Гоголя другой прообраз Обломова? Манилов, безусловно. Они ведь оба мечтатели, пустые мечтатели. Вспомним мечтания Обломова, когда он еще на службу ходил в департамент.
Тогда можно сказать, что друг Обломова Штольц в этой номенклатуре гоголевской занимает место Чичикова. Помните, как Манилов мечтал о том, как они будут дружить с Чичиковым, и государь, видя такую примерную дружбу, пожалует их генералами?
Конечно. Над Гончаровым на всем протяжении его романа тяготеет Гоголь, его тень ложится. А как построен самый знаменитый фрагмент романа «Сон Обломова»? Начинается мощной гоголевской риторической интродукцией и переходит в нечто вроде «Старосветских помещиков». Только у Гоголя короче, а значит и лучше.
Последняя часть Обломова — «Житье у вдовы Пшеницыной» — это уже чистые «Старосветские помещики».
Несомненно, но главное, надо сказать, Гончаров пал жертвой распространенной ошибки представления о Гоголе как реалисте и пошел размазывать свою Обломовку на два печатных листа. Но карикатура должна быть быстрой, 1-2 штриха. Резюмируя тему Обломова следующим образом, он получился там, где наличествует и сохраняется гоголевская печать, вот в этой самой гиперболе Обломова-ленивца, неспособного встать с дивана. Чехов был неправ, дезавуируя Илью Ильича. Он тоже не увидел, что Обломов — это нереальный тип, а карикатура, выполненная в манере Гоголя. Но это трудно было увидеть, во-первых, потому что тут Гоголь не так уж заметен у Гончарова, а во-вторых, и главным образом, потому что самого Гоголя неправильно понимали как реалиста-сатирика. А Штольц с Ольгой, если и выдуманы, то они, опять же, по Гоголю, только из второй части «Мертвых душ». Штольц — это Муратов и Костанжогла, а Ольгу, пожалуй, можно вести от жалостливой Уленьки.
Борис Михайлович, тут проверить нужно, был ли известен второй том «Мертвых душ», когда Гончаров работал над Обломовым?
Проверил. Второй том был издан в 1855 году в составе второго собрания сочинений Гоголя, а Гончаров Обломова напечатал в 59 году, так что вполне мог ознакомиться с гоголевскими добродетельными дельцами. Повторяю и фиксирую главное. Удача Обломова целиком идет от Гоголя, от его мощного и плодотворного влияния. Главный пункт воздействия гоголевского как раз в этой гиперболизации образа лентяя, выхождение за грань реализма, всяких модных тогда физиологических очерков. Обломов в неком роде удача не Гончарова, а Гоголя. И нельзя не сказать, что критики заметили это обстоятельство, даже Добролюбов в самом конце своей пресловутой статьи «Что такое обломовщина?», хотя он и размазал всячески тему паразитического помещичьего быта. Но все-таки в конце статьи он вывел образ Обломова за бытовой ряд, сказал о своеобразной его универсальности в русской жизни. У него получилось, что Обломовы – это русские либералы, что тоже, конечно, сужает образ, не мытьем, так катанием социологизирует его. Но грех застревать на Добролюбове, мы не школьники. Вот возьмем у Эхенвальда такие слова.
То мертвое озеро жизни, которое характеризуется страшным словом «обломовщина», ведь она страшна, эта тина, засасывающая живых людей, то зло бессилия, беспомощности и равнодушия, которое укладывает людей в простой и широкий гроб сонного прозябания, это зло Гончаров взял в слишком обыденном его проявлении. Он значительно упростил его, низвел его к физической лени. Для того, чтобы быть Обломовым, вовсе не надо лежать по целым дням, не расставаться с халатом, плотно ужинать, ничего не читать и браниться с Захаром. Можно вести самый подвижный образ жизни, можно странствовать по Европе, как это делает Штольц, и все-таки быть Обломовым. Гончаровская обломовщина не тонка, она имеет слишком физиологический характер, и автор заручился даже медицинским свидетельством о болезни Обломова, об отолщении его сердца. В «Онегине» и «Бельтове», даже в «Райском», в «Лишних людях» Тургенева и Чехова обломовские черты одухотворены, и там они более глубоки, живут всецело во внутреннем мире или не проступают так грубо снаружи, как у Ильи Ильича. Там гораздо идеальнее страх перед жизнью, которая трогает, везде достает. У Гончарова физический Обломов заслоняет Обломова души. И те общие черты, которыми автор рисует постепенное духовное замирание и оцепенение своего героя, расплываются в туман.
И вы знаете, Иван Ильич, что мне больше всего понравилось в Обломове? Как раз все, что связано с Ольгой. Роман Обломова понравился. И напомнил он мне сейчас, странно сказать, защиту Лужина. Влюбленный Лужин похож на влюбленного Обломова, а жена его будущая как раз на Ольгу и на ту Уреньку архаическую. Ее импульс не любовный, а филантропический. Это любовь не эротическая, а каритативная, как сказал бы Бердяев. Да, кое-что все-таки Владимир Владимирович взял у Гончарова из Обломова. Кое-что взял.
Забавное сравнение, неожиданное. Напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Мы говорим о Гончарове.
Я вот сравнил Обломова с набоковским Лужиным, а можно ведь еще одну параллель найти, куда интереснейшую. Обломов напоминает мне героя одного американского, причем современного, 20 века романа, Холдена Колфилда из «Селлинджера. Над пропастью во ржи».
Каким же образом?
А вот давайте цитату приведем из Обломова, речь самого Ильи Ильича.
«Свет, общество. Ты, наверное, нарочно, Андрей, посылаешь меня в этот свет и общество, чтобы отбить больше охоту быть там. Жизнь. Хороша жизнь. Чего там искать? Интересов, ума, сердца. Ты посмотри, где центр, около которого вращается все это. Нет его. Нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все это мертвецы, спящие люди. Хуже меня, эти члены света и общества. Что водит их в жизни? Вот они не лежат, а снуют каждый день, как мухи, взад и вперед. А что толку? Войдешь в залу и не налюбуешься, как симметрически рассажены гости, как смирно и глубокомысленно сидят за картами. Нечего сказать, славная задача жизни, отличный пример для ищущего движения ума. Разве это не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь, сидя? Чем я виноватее их, лежа у себя дома и не заражая головы тройками и валетами? А наша лучшая молодежь, что она делает? Разве не спит, ходя, разъезжая по Невскому, танцуя? Ежедневная пустая перетасовка дней. А посмотри, с какой гордостью и неведомым достоинством, отталкивающим взглядом, смотрят, кто не так одет, как они, не носят их имени и звания. И воображают несчастные, что еще они выше толпы. Мы где служим, где кроме нас никто не служит. Мы в первом ряду кресел, мы на бале у князя Н, куда только нас пускают. А сойдутся между собой, перепьются и подерутся, точно дикие. Разве это живые, не спящие люди? Да не одна молодежь. Посмотри на взрослых. Собираются, кормят друг друга. Ни радушия, ни доброты, ни взаимного влечения. Собираются на обед, на вечер, как в должность. Без веселья, холодно, чтобы похвастать поваром, салоном. А потом под рукой осмеять, подставить ногу один другому. Третьего дня за обедом я не знал, куда смотреть, хоть под стол залезть, когда началось терзание репутаций отсутствующих. Тот глуп, этот низок, другой вор, третий смешон. Настоящая травля. Говоря это, глядят друг на друга такими же глазами. Вот уйди только за дверь, и тебе тоже будет. Зачем же они сходятся, если они таковы? Зачем так крепко жмут друг другу руки? Ни искреннего смеха, ни проблеска симпатии. Стараются залучить громкий чин, имя. «У меня был такой-то, а я был у такого-то», — хвастают потом. «Что ж это за жизнь? Я не хочу ее. Чему я там научусь? Что извлеку?»
Эдакий юношеский невроз, чистой воды Холден Колфилд. Подросток, боящийся жизни. Он боится стать кем-то, социализации боится, объективации. Боится утратить свою онтологическую целостность, то есть подвергнуться социальному отчуждению. Вообще, это высокое состояние души, но культурно приемлемый выход из него только один – гениальное художественное творчество. В произведении искусства, восстанавливающее, вернее, моделирующее эту бытийную целостность. Но художественным гением обладает, увы, не каждый невротический подросток. Так что Холдену остается только стекла бить и руки свои ранить, или смотреть, как его маленькая сестричка Фиби на карусели катается. Далеко на карусели не уедешь, движение по кругу. Вот это и есть Обломов. Но это есть и Россия. Вот почему образ этот гениален, в самую точку, в яблочко попавший. Россия ведь тоже никуда не идет. Культурной объективации и социализации не подвергается, а катится по кругу. Воспроизводит одни и те же ситуации. Прогресса нет. А сказать проще и точнее, нет выхода в социальное поле. Еще проще, в жизнь.
А моя страна – подросток. Так получается?
Именно так.
Еще Константин Леонтьев сказал, разговоры о тысячелетней молодости России надоели.
А что поделать, если она так и не повзрослела? Но ведь подростки всякие бывают. Есть Холден Колфилд, режущий собственные руки, а есть и другие подростки, порченые, хулиганье. Они предпочитают других бить, тех, кто послабее, и уважают, точнее, боятся тех, кто может дать им отпор. Вот вам русская история в самом кратком очерке, как говорил Михаил Покровский. Так что лучше уж не вставать с дивана, не уходить в подворотню. В русском случае заниматься художественной литературой, писать гениальные романы. Не всегда гениальные романы, конечно, но можно и что другое. Мемуарист рассказывает, что в компании литераторов Лев Гумилевский читал свой рассказ. Рассказ не понравился, все обругали. Только Андрей Платонов сказал, лучше писать плохие рассказы, чем хулиганить в подворотне.
В таком случае, где русский диван, с которого вставать не следует? В чем он, так сказать, состоит?
Русская география. В России нет истории, но есть география. Это ее немеренные просторы. Русский человек смотрит на карту и овладевает им испуг, как Паскалем овладевал ужас при мысли о космосе. Все равно такую громаду не освоить, эту Сибирь неохватную. Так что на восток двигаться незачем, как бы Солженицын ни призывал. Лучше на запад попробовать, в ближайшую подворотню. Иногда и до Парижа доходили, не говоря о Берлине. А что толку? Приходилось назад возвращаться. Все в те же нежилые, холодные помещения. Бердяев сказал, Россия пала жертвой своего пространства. И он не единственный это говорил. До него это Борис Чечерин сказал. И ведь что заметим? Действительно, Обломов лучше, чем русский человек активного типа, холерического, так сказать, темперамента. В России было два активных человека. Петр I и Ленин. И оба злодеи, палачи. Петр хоть Петербург построил, и Пушкина, говорят, родил, а про Ленина и этого не скажешь. Родил Магадан и разве что Маяковского, да и тот застрелился.
А Пушкин того хуже был застрелен.
Так ведь на дуэли, в честном бою, вешать это на Николая I не следует. Но не будем уходить в сторону, вернемся к Обломову, к роману. Что и говорить, хорош, да лучше бы его не было».
Лучше б диван другой, пожестче, страна другая, поменьше. Так можно резюмировать ваши речи про Обломова. Но ведь у Гончарова и другие сочинения были. Предлагаю вернуться к «Фрегату Палладе», такому необычному у создателя Обломова сочинению.
О «Палладе» мне самому сказать особенно нечего, но я нашел очень интересный текст, принадлежащий перу Бориса Михайловича Энгельгарта, не печатавшийся при его жизни и только недавно найденный. Энгельгарт умер в ленинградскую блокаду. Это его исследование называется «Кругосветное путешествие Ильи Обломова». Хорошее название. Он находит у Гончарова тему и ситуацию романтического сознания. Давайте кое-что процитируем.
Романтический идеал, перестроенный исключительно по категориям и нормам эмпирической жизни, неизбежно приобретает совершенно особый характер. Он превращается в мечту. Это значит, что из системы норм и принципов, согласно которым должно вестись творческое преобразование действительности, он становится системой идеальных форм жизни, законченной картиной блаженного существования. Обе эти системы по-разному влияют на духовную жизнь человека. Первая призывает человека к неустанной деятельности и борьбе, поставляя перед ним действительность как материал вечного творчества. Вторая заставляет его искать в жизни готовых форм. Так возникает обломовщина. Сущность ее заключается не в лени, распущенности, дряблости и других способностях и свойствах, нередко приписываемых русскому человеку вообще, а в особой оформленности практического сознания, в том, что место творческих норм, стоящих над жизнью, заняли в нем фантастические представления об идеальных формах жизни, сочетающихся при этом с верой в их реальную данность, в действительности.
Вы заметили, Иван Ильич, что из Обломова и обломовщины получается в этой интерпретации? Социалистический реализм, ни больше, ни меньше. То есть наделение мечты и фантазии реальным статусом существования, причем не каким-нибудь дозаем наличной быть истинностью, а воплощенным идеалом. Вот и ищи после этого в Обломове картину помещичьей жизни и психологии первой половины XIX века. И не Сталин эту сказку выдумал, и не его литподручный какой-нибудь Стецкий, а из какой-то первоматерии русской она появилась.
А что, Борис Михайлович, два других романа Гончарова?
В сущности, здесь не о чем особенно говорить. Успех «Обыкновенной истории» 1847 год трудно объяснить после Гоголя и прозы Лермонтова. Думаю, что это было во вкусе тогдашних светских повестей, вроде «Поленьки Сакс» Дружинина. Ну, а «Обрыв» просто плохая вещь, совершенно не удавшаяся. Трудно было ожидать другого от старого холостяка, который пытался писать о девушках. И получается у него, что Вера, паф, в кавычках произношу это слово, кается в этом падении не только бабушке Райскому, как-никак двоюродному братцу, но и Тушину, солидному человеку, имеющему самые серьезные намерения. Ей-богу, в раннем рассказе Иван Савич Поджабрин о чиновнике Лавеласе больше психологической правды. Но я бы еще, Иван Ильич, два слова о фрегате «Палладе». Там Гончаров раскрывает свой идеал, и это идеал буржуазный, английский, так сказать, апофеоз деловой активности, завоевывающий мир во всех его отдаленных уголках. Идея колониализма, если угодно, но не будем такую уж негативную коннотацию придавать этому скомпрометированному слову. У Гончарова это просто деятельная энергия, трудовая экспансия. Он видит мир, преобразованный этой трудовой энергией, этим английским мореплавателем, и такой же хочет видеть Россию, самого себя таким хочет видеть. Вот и поехал на «Палладе», забыв про диван. Интересно, что это увидели и остро об этом сказали тогдашние критики, вспоминая каждый раз фрегат «Палладу».
Нас преследует все тот же идеально величавый образ лавочника, который не покидает господина Гончарова и во всех прочих произведениях его, во имя которого он вооружается и против сентиментальной взбалмошности Адуева племянника, и против спячки Обломова, и против наивного эстетического эпикуризма Райского, и против бесшабашности Марка Волохова.
Несомненно, имелось в виду следующее место из фрегата «Паллады».
Ваши музы, любезные поэты, законные дочери парнасских камен, не подали бы вам услужливые лиры, не указали бы на тот поэтический образ, который кидается в глаза новейшему путешественнику. Не блистающий красотою, образ этот властвует в мире над умами и страстями. Он всюду. Я видел его в Англии, на улице, за прилавком магазина, в законодательной палате, на бирже. Все изящество образа этого с синими глазами блестит в тончайшей и белейшей рубашке, в гладко выбритом подбородке и красиво причесанных русых или рыжих бакенбардах. Я писал вам, как мы, гонимые бурным ветром, дрожа от северного холода, пробежали мимо берегов Европы, как в первый раз пал на нас у подошвы гор Мадеры ласковый луч солнца, и после угрюмого серо-свинцового неба и такого же моря заплескали голубые волны, засияли синие небеса, как мы жадно бросились к берегу погреться горячим дыханием земли, как упивались за версту повеявшим с берега благоуханием цветов. Радостно вскочили мы на цветущий берег под олеандры. Я сделал шаг и остановился в недоумении, в огорчении. Как и под этим небом, среди ярко блещущих красок моря и зелени, стояли три знакомые образа в черном платье, в круглых шляпах. Они, опираясь на зонтики, повелительно смотрели своими синими глазами на море, на корабли и на вздымавшуюся над их головами и поросшую виноградниками гору. Я шел по горе. Под портиками, между фестонами виноградной зелени, мелькал тот же образ. Холодным и строгим взглядом следил он, как толпы смуглых жителей юга добывали, обливаясь потом, драгоценный сок своей почвы, как катили бочки к берегу и усылали вдаль, получая за это от повелителей право есть хлеб своей земли. В океане, в мгновенных встречах, тот же образ виден был на палубе кораблей, насвистывающий сквозь зубы «Rule Britannia upon the sea». Я видел его на песках Африки, следящего за работой негров, на плантациях Индии и Китая, среди тюков чаю, взглядом и словом, на своем родном языке, повелевающего народами, кораблями, пушками, двигающего необъятными естественными силами природы. Везде и всюду этот образ английского купца носится над стихиями, над трудом человека, торжествует над природой.
Вот бы русским так, в каждой букве фрегата Паллады, и тут горше всего становится. Еще один пример краха русских прований. Тоже и у Чехова было активного человека, которому не повезло. Так и всем не повезло, России не повезло.
На этом мы заканчиваем очередную беседу любителей русского слова с Борисом Парамоновым, посвященную сегодня Ивану Александровичу Гончарову. На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. От виртуального к самому, что ни на есть материальному, хотя и божественно летучему, к парфюмерным запахам. Вот уж что никогда не удастся сделать умозрительным. Мой собеседник – известный и модный московский парфюмер Олег Чазов. Олег, вы парфюмер. Что для вас запахи?
Все. Это и жизнь, и восприятие. На самом деле, я все-таки в первую очередь из аромата воспринимаю все, что происходит. То есть даже выходя из общественного транспорта, я всегда по привычке уже сначала обоняю, что происходит вокруг.
Вот вы заходили в подъезд здесь дома, где я живу, и сразу почувствовали, что прорвало где-то трубу.
Там слабина, да, там трещина идет, запаривание.
Даже так тонко определяете. Понятно. Вы видите насквозь, но носом, да?
Да.
Это у вас с самого детства?
Да, где-то в 3 года я понял, что ароматы для меня немножко больше, чем просто окружающий мир.
Вы помните ваш первый запах? Запах, который вы запомнили, он вас удивил или восхитил?
Это дерево. Дедушка обрабатывал в мастерской деревесные породы. Это была сосна и лиственница. И они изумительно совершенно звучали. Я впервые столкнулся со смолистыми породами. И это было безумно интересно, потому что потом их покрывал морилками разными. И это все тоже меняло аромат. Это безумно вкусно.
А вы сравнивали в юные годы запахи, которые вы чувствуете, и запахи, которые чувствуют ваши друзья? Вы чувствовали свое отличие? Вы чувствовали, что вы такой обонятельный диссидент среди приятелей?
Я даже не понимал этого. Все-таки, когда был маленький, в СССР еще не были так распространены ароматы. Мне почему-то повезло. Бабушка работала в Министерстве пищевой промышленности. И у нее была действительно шикарная коллекция ароматов. И, по большому счету, мое знакомство с ароматами великими началось именно с этого. Я смешал все флакончики, до которых сумел дотянуться, на туалетном столике.
А в чем вы их смешали в детстве?
Просто прямо вот на поверхности.
Надеюсь, вас выдрали.
2 недели на животе спал, да.
Правильно бабушка поступила. Но она не отбила. Она вам только мягкое место отбила. Слава богу, не нос.
Я просто понял, что надо аккуратнее просто с этим всем. И в следующий раз я уже не смешивал, а просто обонял. Я просто обжевал, смотрел. И то мне просто было интересно, как он скрывался. Потому что все-таки на коже это совершенно по-другому звучало.
Вы стали профессиональным парфюмером. Как им становится? Я понимаю, велосипедистом или там ученым-химиком. А парфюмером что это значит?
Например, тоже учат, есть в Грассе школа, вообще лучшая школа в мире, есть в Москве, если не ошибаюсь, в Менделеевском, там есть курс, но там органическая химия, именно вот, как это правильно сказать, механика парфюмерии, вот это, наверное, наиболее правильно будет сказать. А я, по-честному, совершенно я самоучка, я сам к этому пришел, я сам этого добился, потому что я понял, что ароматы не только звучат, но можно в чем-то на самом деле маскировать себя и давать себе совершенно иной статус. То есть хороший дорогой аромат, даже если ты не очень хорошо, но опрятно, но недорого одет, он добавляет тебе сразу статусности и дороговизны, как можно так сказать. Я очень против так называемых феромонов, есть аттрактанты. То есть вещества притягивающие. И, безусловно, можно притянуть себе внимание. Но, как говорится, да не побьют меня производители, так сказать, парфюмерии с феромонами. Это все-таки не более чем коммерция. Эти ароматы, как правило, они просто усиливают наше звучание, они делают нас более привлекательными. В конце концов, еще на каком-то внутреннем уровне делают нас более уверенными в себе. То есть мы выпрямляем спину, у нас взгляд яснее. Соответственно, по-другому воспринимаемся окружающими.
Вам приходилось в жизни манипулировать своими запахами? Сознавайтесь.
Один раз. Мне жутко стыдно, но пришлось. Но это было не во благо мне, по большому счету не во вред другим. Но человек, скажем так, меня очень серьезно обидел, необоснованно абсолютно, очень прям серьезно ко мне имел претензии, просто потому что ему было скучно. Я собрал для него аромат, и так он уже просто не хотел больше ко мне возвращаться.
Интересно. Итак, как же вы стали все-таки парфюмером? Как это стало вашей профессией? Когда и в каком возрасте? Какой год стоял на дворе?
Мне было 14. 87-й год был. У меня уже было и больше доступа именно к ароматам как таковым, и я уже имел возможность больше увидеть, узнать.
И как это происходило? Чтобы стать парфюмером, нужно производить запахи. А как можно производить запахи в Советском Союзе в 87-м году?
Нет, но еще не производить, понимать пока, раскладывать, искать информацию. Интернета еще не было, но мне безумно было это интересно. Я искал книги, я искал людей. И, собственно, тогда началось мое первое коллекционирование ароматов. Те самые пресловутые флакончики, которые я познакомился, когда был совсем малышом, они все-таки дошли до меня. Частично пустые, конечно же, к сожалению, но, тем не менее, они составляли первую мою коллекцию ароматическую.
А семья поддерживала ваш интерес?
Никоим образом, потому что это, говорится, не принесет тебе денег, это не работа, в общем, это неправильно, это буржуазно, это не нужно и так далее, и так далее, и так далее. В итоге я стал реставратором, который увлекается ароматами. Плюс я...
Реставратор бы чего?
Реставратор деревянного зодчества.
Деревянного зодчества.
Да.
То есть вы табуретку старинную реставрируете или все-таки потолок в деревянной церкви?
Вот и до. От тяжелых именно даже вот оснований там древесных и так далее до инкрустации.
Хорошее ампирное кресло способно реставрировать?
Сейчас уже нет. Навыки теряются очень быстро. Если руки хотя бы полгода находятся без работы, теряешь вообще все. То есть, если ты себя уважаешь, ты не подойдешь к хорошей мебели.
Что можно было в 87-м и в ближайшие последующие годы прочесть в нашей стране об ароматах, о парфюмерии?
Ой, очень условно, очень отрывочно и больше даже из разговоров, на самом деле, людей, которые еще имели возможность выезжать, которые что-то привозили, какие-то статьи. Собственно, тогда начал изучать уже языки, потому что первую, собственно, информацию почерпывал, разумеется, из рекламных буклетов, там из журналов разных. Потом были заметки о больших домах, что тоже, в общем-то, мне стало интересно очень. Вот, и потихонечку-потихонечку начал получать информацию. Потом уже с эры интернета начал уже даже выходить на форумы, уже находить коллег.
Ну, а что же, вы варите духи, колдуете над духами. Какой глагол правильно употребить?
Как собираем.
Собираете. Ага, да. Из разных запахов вы собираете букет, да?
Ароматы для меня, они музыка. Только в музыке все-таки 7 нот, а в ароматах у нас практически неограниченное количество нот и компонентов. А учитывая еще развитие химии, то оно абсолютно стремится к бесконечности. Другое дело, что, к сожалению, сейчас даже большие дома многие заменяют натуральные вещества на химические компоненты. То есть, да, это более может быть как-то выразительно, более стойко в каких-то моментах, но теряется душа в чем-то, на мой взгляд, аромата. То есть даже неподготовленный нос может понять, что вот что-то такое вот знакомое, но не оно. Как вот любимый мой анекдот, что в город привезли елочные игрушки, но поддельные, радости не приносят.
Когда я был школьником, папа, усмехаясь, правда, рассказал мне такую историю. Думаю, что она была наполовину выдумана, а вы меня сейчас поправите. Для того, чтобы создать величайший запах духов, берут не только прекрасные составные части цветка, но и паленую шерсть вонючего козла.
Обязательно нет. Во многих ароматах присутствуют вещества, которые, конечно, потребителю лучше даже не знать. Один из ароматов, с которым я работаю, он безумно нравится всем, кто его видит, но когда говоришь, из чего он сделан, люди пугаются и говорят, убери эту гадость. Хотя изначально прям требовали, чтобы эта нота присутствовала, потому что он содержит в себе мокрую шерсть, разбитые мозговые кости, запекшуюся кровь, ржавое железо, мох, собранный с мокрого камня, гниющий рыбий потроха и так далее, так далее, так далее.
Все эти ужасные вещи, они нужны парфюмерно для чего?
Они очень интересно звучат. Если отложить в сторону визуальное восприятие, оставить только романтические, не зная, что это такое, это безумно красиво. Если не ошибаюсь, в 80-х годах был эксперимент по синтезированию аромата розы. Когда его синтезировали, пробирку открыли, из нее пошел тяжелый-тяжелый запах жженой резины. И только через 3 часа, когда все это проветрилось, появился аромат розы. То есть, все от концентрации.
То есть, нужно немножко декантировать, да?
Да, то, что роза, на самом деле, вот если высокая концентрация, очень высокая концентрация, звучит жженой резиной.
Ах, водка.
Да, и изумительнейший аромат жасмина, который все очень любят, вот когда он легкий, красивый, высокой концентрации, он, мягко говоря, неприятен. То есть, вплоть до рвотного рефлекса, уж извините.
Расскажите, пожалуйста, как вы делаете духи, как вы их создаете? Вот поэтапно, пожалуйста, от начала и до уже конца, до благоухания.
Сначала общаешься с заказчиком, все-таки выясняешь, что желают. Я все-таки работаю как частный парфюмер больше, поэтому для человека индивидуально создаю, но для него, а не для толпы. Честно говоря, сложнее всего создавать для многих людей, чтобы он нравился многим. Когда работаешь с индивидуальным, ну, это, по сути, несравнимо легче. Ты видишь человека, ты можешь понять его реакцию, это вот гораздо приятнее, интереснее. Понимаешь, узнаешь, есть ли какие-то аллергии. Это вообще одно из первых, что надо спросить, потому что если, не дай бог, какая-то будет реакция на компоненты, то вина будет на парфюмере. Потом подбираются уже вещества душистые, смотришь. Ну, иногда, честно, занимает от получаса до нескольких месяцев работы.
А где подбираются душистые вещества?
От разных поставщиков, от очень разных.
Есть специфические поставщики душистых веществ?
Да, разумеется.
Есть рынок этот, да?
Разумеется, от больших французских домов. Ну, вот дом Ферминих изумительные душки поставляет. Есть австралийские очень интересные дома, германские дома. Из Египта очень мало привозят нормальных. То есть, к сожалению, моему величайшему сожалению, большинство так называемых масел, которые везут туристы, эти масляные духи, это, ну, в лучшем случае, какие-то относительно безопасные вещества для кожи, учитывая, что у очень многих бывают аллергии, вплоть до реакции удушения, удушливой, то есть после асфиксии. Ну, это страшно. Это
так, вот, значит, вы покупаете душистые вещества.
Да. Дальше уже смотрю по совместительству.
Козла где возьмете, я все жду.
Тоже есть вот специфические поставки, в том числе из Германии. Есть лаборатории, которые занимаются именно экстремальными душистыми веществами. В том числе можно заказать синтез каких-то веществ.
А ведь везде в самолете написано, что отравляющие вещества и дурно пахнущие перевозить нельзя. Как перевозят?
Даже в самолет можно просить до 100 мл. Но, опять-таки, разумные люди не будут в самолете душиться. Одна из величайших ошибок, конечно, этому очень поспособствовала промышленность нынешняя, что девушки, не только девушки, в течение дня постоянно себя наносят ароматы. Чем были хороши ароматы старой школы, они звучали с утра и до вечера. То есть, они проигрывали полный спектакль, как я это рассказываю, что барышня приходит в великолепной шубке там, или пальто, и она постепенно разоблачается в течение дня. Она скинула шубку, скинула шарфик, туфельки, она разоблачается к вечеру, она остается уже либо неглиже, либо, может быть, в чем-то еще таком шелковистом, что она сбросится совсем глубокой ночью. Как утро она будет снова одета. Потому что ароматы высокой школы, они оживают после того, как на них падает вода. И если кажется, что аромат уже не существует на вас, я обычно говорю, что надо носить капельку на тыльную сторону руки. Если кажется, что аромат исчез, просто берете каплю воды, наносите, и аромат зазвучал, значит, все в порядке, вы в аромате.
Это как с петрушкой и с укропом. Помочи чуть-чуть, она снова оживет.
Да. А нынешняя, к сожалению, парфюмерная промышленность идет на искусственное сокращение времени звучания. Отчасти из-за того, чтобы продавать больше, безусловно. Но как маркетинг, то оправдывается тем, что вы же не будете в течение дня ходить в одном платье. Вы обязательно переоденетесь, соответственно, должны переодеваться в новые ароматы. Ну, это игра.
Я напомню, на волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» ароматная беседа с парфюмером Олегом Чазовым.
Давайте продолжим путешествие по вашей лаборатории. Итак, душистые вещества, затем дурнопахнущие.
Ну, не обязательно дурнопахнущие.
Ну, я понимаю.
Совсем какой-то. Нет, это все смешивается, берется база.
Вот. Насчет смешивается. Вот вы, где, у вас лаборатория или вы дома это
дома. Делаете? Лаборатория, конечно, было бы здорово. Там вытяжка есть, и уже хорошо.
Так, у вас стол, как у других письменные, у вас тоже рабочий стол.
Это называется парфюмерный орган. Полукруглый специальный шкафчик, на котором на разных уровнях выставлены флаконы. У каждого, на самом деле, своими методологии раскладки флаконов. То есть, у меня они стоят от тяжелых и с нижнего левого угла до правого верхнего к самым легким. Плюс есть отдельные полочки промежуточные вещества, в том числе вот эти так называемые дурно пахнущие, как вы это изводите.
А вы как называете?
Интересно звучащие.
О! Я буду теперь тоже так. Я обошлась посредством платка. Не высморкалась, а... Да,
да нет, ну, просто каждый выбирает свое. Я говорю, у меня нет плохих ароматов. Каждый достоин своей ноты, своей роли в этой жизни. Потому что без них, если бы не было контраста, мы бы не смогли понять, что нам более нравится. Это все было бы... Да, мило, мило, мило. А, ужасно. А, это все-таки милое, а вот это вот ужасное.
И как же вы не отравляетесь всеми этими запахами? Ведь дегустатор, он же должен и сплевывать, и прополаскивать
очень
водой.
Очень аккуратно просто, во-первых. Во-вторых, опыт все-таки уже больше 30 лет этим занимаюсь. Уже в какие-то моменты можно собрать сначала в голове этот аромат, прежде чем смешивать его в пробирке.
Ах так, как композитор музыку?
Безусловно. Опять, почему приходится уходить зачастую от натуральных веществ? Потому что они не всегда стабильны. Нельзя цветок заставить какое-то растение производить в одной и той же концентрации, в одном и том же уровне вот эти вот вещества-исходники. Поэтому приходится прибегать, разумеется, к услугам химиков, которые дают стабильность, что там процесс запустили, синтезировали, все. Он гарантированно будет именно такой, какой он должен быть.
Днем и ночью, и в любую погоду.
Да. А с натуральными душистыми веществами зачастую приходится там даже до 2-3 лет ждать маленькую-маленькую там какую-то партию заказанную.
На чем вы смешиваете? Если биолог на предметном стекле, так называемом, да? В пробирочку.
В колбу.
И что? И постоянно вот так вот обмахивая ее рукой?
Ну, не обязательно.
Вы...
Можно внести в чашку Петри, и на самом деле там просто они при размешивании проникают друг в друга.
А, то есть у вас звучат, тоже, как у микробиолога, чашка Петри?
Обязательно. Ну, это большая, на самом деле. Мне не стыдно. Я не был в профессиональных лабораториях. Я не буду врать, что я знаю, с чем работают профессиональные парфюмеры, которые учились и уже получили себе мировое имя. Я считаю, что каждый выбирает для себя тот инструмент, которым легче работать. То есть хирург будет себе выбирать какой-то любимый скальпель, а если ему это не очень удобно, он выбирает какое-то иное. Самое главное, что он хорошо выполняет свою работу. Я считаю, что это то, что вот должно быть. Если ты делаешь хорошо, то делай хорошо. Главное, чтобы тебе было удобно, и это не приносило вреда конечному потребителю.
А сколько вы должны изготовить этих духов вот по индивидуальному заказу? Какую самую маленькую порцию вы готовили в своей жизни?
12 миллилитров, как правило.
12 миллилитров? Маленький флакончик?
Ну, не такой уж он и маленький, учитывая, что эта концентрация очень высокая, то хватает до полугода людям. Потому что ароматы звучат до 3 дней.
Это духи или туалетная вода?
Вообще градация на eau de cologne, eau de toilette, eau de parfum, parfum и pure parfum extra, она зависит только от насыщения именно маслом парфюмерным. Величайший миф, что духи звучат дольше, чем туалетные воды, это вот именно не более чем миф, потому что можно в eau de cologne добавить закрепитель, он будет звучать несколько недель. Прекраснейший дом Фенди выпускал Фенди Теоремы, лимитированные издания. Сумасшедшей красоты чистый парфюмерный экстракт, который звучал не больше 4 часов. Но это была феерия. То есть, начиная с упаковки, когда открываешь коробочку, раскрываются дверки, выпадает золотистый подиум, и на него уже выходит его величество аромат.
А где вы берете флакончики?
Флаконы у меня стандартные. То, что производится, в общем, говорится, совершенно обезличенные параллелепипеды. Единственное, на них только моя этикетка. Индивидуальному заказу я пока не делаю, потому что, во-первых, это дорого, а во-вторых, к сожалению, ну, скажем так, дешевле получается приобретать это за рубежом, но из-за разных таможенных обложений получается, что гораздо дороже, чем здесь. А здесь, при всем уважении к российским производителям, они задирают цену нереально, а качество не дают то, которое необходимо.
А что такое качество флакона?
Прозрачность стекла, легкость его.
У нас что, могут сделать непрозрачное, а
нет,
защитного цвета?
У нас прозрачное, но толщину стенок флакона они не могут гарантировать, что при достаточно невысокой толщине он не будет лопаться в руках. А то, что поставляют большими партиями, это, ну, я бы сказал, что это граненый стакан, у которого запечатано горлышко, и оставили там 1.5 миллиметра для того, чтобы туда опустить спрей.
Налейте мне граненый стакан или полстакана.
К сожалению, это вот... Ну, нет, ну, было смешно. У меня одной барышни делала на день рождения по заказу ее супруга 3-литровую банку аромата, прям вот буквально с надписью «огурцы». Он прям хотел, говорит, только сделай так, чтобы был там вот именно аромат-аромат, но чтобы обязательно была нота огурцов. Я говорю, ну зачем? Говорит, ну понимаешь, в этом фишка, понимаешь, вот ты приносишь, вот понимаешь, вот я приношу целую банку, вот это, понимаешь, солеными огурцами. Я говорю, ну там же огурцов нет. Говорит, да, но этикетка-то есть.
А этикетку нужно было оставить?
А этикетка осталась, там все дело.
А назвали вы это как?
Это он называл, я...
А, так огурцы и называются.
Я выполнил, а дальше уже аромат живёт.
Огурцы нежинские.
Понятно. Может быть.
А название вы придумываете сами? Или некоторые заказчики,
заказчики
просят,
правило...
сделайте мне духи Виолетта.
Не, они спрашивают, как он называется. Я говорю, понимаете, этот ребенок рождался с моей помощью, но называть его будете вы, потому что вы будете с ним жить.
И девушки аромат... называют, конечно, своим именем.
По-разному. Некоторые вообще никак не называют. Одна там...
Духы.
Не, она сказала, что говорит, это муж задержался на работу. Я говорю, почему? Я его одеваю, все время опаздывает.
Ну, хорошо. Можно ли заказать вам духи?
Да, безусловно, есть такой вот, я нигде не рекламируюсь особо, есть сарафанное радио, мне с рук на руки передают, но здесь есть фактор, который я все-таки уже достигнут определенных вершин, все-таки по-другому не скажешь, я не со всеми заказчиками работаю. Иногда есть жесткие противопоказания по здоровью, то есть я вижу, что я не смогу сделать безопасный аромат для данного человека.
Поясните, пожалуйста.
Будут либо серьезные аллергические реакции, либо зачастую девушки, они находятся в положении, они ждут маленького, а вещества парфюмерные, душистые, они могут повлиять на развитие плода, я не могу себе такого позволить. Это слишком высокая ответственность.
Это этический подход, интересно.
Ну, а по-другому нельзя.
А вы умеете угадывать духи для человека по внешнему виду,
не
по голосу?
Не угадывать, видеть. И опять-таки, внешний вид, особенно что касается барышень, это вообще очень сложно. Они в течение дня могут... Меня с неограниченное количество раз. То есть с утра она офисный работник там или легкая фея, днем она уже переоделась в платье наездницы, поехала на выездку, вечером она там, не знаю, может быть, пошла там в кузню ковать. Есть такие барышни, у меня две действительно кузнецы профессиональные. Хотя хрупкие барышни, совершенно так по нему не скажешь.
То есть существуют духи офисные, существуют наезднические,
безусловно,
существуют духи для кузницы.
Ну, аромат этикета, разумеется. Есть те же спортивные марки, которые вот выпускают там casual и спортивные, тот же Lacoste там, или вот у Hugo Boss есть ароматы, которые вот именно такие для корта. А есть у того же Boss линия Baldessarini, которая уже все-таки для офиса. То есть это костюм. То есть те ароматы, которые не оденешь на корт и наоборот. То есть ароматы спортивные от Coty, которые вот дом Coty производит под маркой Adidas, его не оденешь в офис, потому что это аромат очень легкомысленный, он именно вот для поддержания легкости и баланса. И мужчина в хорошем костюме, отличаясь этим ароматом, это будет жесточайший диссонанс.
Чем отличаются мужские духи от женских? Что такое отличие вот в этом гендерном
коммерция.
Запахе?
Коммерция, чистая коммерция на
ну-ка,
самом деле.
А вот если так пахнет мужчина, о, была женщина.
Есть изумительные ароматы, их огромное количество. Вообще, практически любой аромат, мужской и женский, можно надеть на мужчину и женщину, если ты не знаком идеально с этим ароматом. Очень часто можно просто не угадать.
Что, можно побрызгать Шанель номер 5 на мужчину?
Да.
Ну так за его спиной произнесут неприличное слово.
Ну почему? В зависимости от того, какая секреция кожи, будет совершенно по-другому, потому что альдегиды, они, несмотря на то, что они все-таки синтетические жесткие вещества, они реагируют на кожу. Если, например, у мужчины высокая выработка тестостерона, он просто заберет больше половины этого аромата, и от него будет просто звучать приятно, как будто он обнимал девушку, но при этом там будет просыпаться нота именно его брутальности.
Были ли в нашем любезном отечестве гениальные когда-нибудь духи?
Да не сейчас есть.
Это... Ну, кроме ваших, конечно.
Нет, это «Злато скифов». Изумительный совершенно аромат, который один из немногих сохранившихся в живых. Я до сих пор не понимаю, почему его производят в такой вот откровенно недорогой упаковке, в откровенно недорогом флаконе. При высочайшей просто вот планке его раскрытия, звучания. Это гениальнейший аромат. Но, разумеется, нельзя забывать о «Красная Москва», который был изначально любимым букет императрицы и был, собственно, в революцию, так сказать, переведен в стан победителей и стал очередным флагом, который несли перед толпой.
Какие самые знаменитые скандальные истории происходили вокруг духов?
Ой, вот это вот сложно на самом деле. Я так вот сразу не вспомню, а фантазировать не хочу уж, извините.
Но, может быть, кто-то оскандаливался когда-нибудь, побрызгав себя не теми духами?
Ну...
Какие приличествовали моменты?
Нет, ну, была, на самом деле, очень еще это в конце 19 века, была ароматическая грамота, были ароматические письма. То есть ароматы делились на группы, так сказать, потаенного письма, когда можно было прислать барышне, например, душный платочек, или барышня прислала платочек. Например, он пах вечерней фиалкой и там нотами резиды. Вечерняя фиалка, она расцветает где-то с 7 до 8, нота резиды горьковатая, муж пошел напиваться, с 7 до 8 жду тебя.
Но надо, чтобы такая записка вовремя поспевала. Для этого надо, чтобы почта хорошо работала.
Ну, изначально же вообще парфюмерия как таковая, она пошла от мастеров-перчаточников. То есть душились перчатки, душились шкатулки, а потом уже это начали переносить на тело. И, собственно, гендерное вот разделение на мужские и женские, оно пошло именно из-за того, что начали производить больше ароматов, надо было как-то продавать, и решили просто вот разделить мужское и женское. Первые вообще были это моноаромат, это были фиалковые воды, там разные-разные какие-то там липовые цвет. То есть это было все интересно.
Но... Это когда? Как...
Это 18-й, если не ошибаюсь, век.
Дошли флаконы со старыми духами до нас?
Флаконы, да, ароматы нет.
Ароматы уже нет? Они выветрились?
Ну, умирают же, конечно, они окисляются. Хотя, если не ошибаюсь, лет 7 назад при раскопках в Египте Нашли амфору с этого запечатанного, в которой было ароматическое масло, и оно относительно сохранное, учитывая, сколько лет оно пролежало, и даже были какие-то попытки вывести формулу аромата и запустить его в линию.
Получилось?
Не знаю. Как-то очень быстро это все загнулось, а я, честно, не искал, просто своими делами тоже занимаюсь.
Вам импонируют вкусы женщин и мужчин в отношении ароматов в России?
По-разному. У нас, к сожалению, особенно вот в последние 2 года, я замечаю то, что люди покупают не потому, что аромат хороший, а то, что он в тренде, как это говорят.
Ну, а разве не так устроен весь мир?
Ну, это не совсем правильно, на мой взгляд.
Ну, правильно, неправильно, мы об этом не судим.
Нет, сейчас один из топовых ароматов, вот все-таки уже, извините, не буду называть его, как он называется, он безумно дорогой, его приобретают не потому, что он хороший, а потому, что он дорогой. Понимаете, это престиж.
Так и одежду так носят многие.
Когда барышни, грубо говоря, одеты там на 15-18 тысяч, вот целиком, включая обувь, и у нее аромат за 42 тысячи, но это несерьезно.
Но у нас же тоже жители коммунальных квартир ездят на мерседесах.
Ну да, это же так, как говорится, питаюсь растворимой лапшой, но зато у меня телефон последней модели. Нет, я считаю, что всегда должна быть гармония, надо как-то все-таки себя уважать в первую очередь. Это идет понты, но будут выпускать там ежемесячно новые, но не будешь же из-за этого почки продавать. Все-таки надо как-то себя уважать и понимать, и ценить.
В какой культуре душат себя самым изысканным образом?
Наверное, все-таки во всех. Но наиболее все-таки распространено это на Востоке. С хамамами, притираниями и так далее. Там, наверное, наиболее распространена ароматическая грамота. Но, опять-таки, там это распространено, потому что из-за жаркого климата все-таки пот выделяется быстрее. Бактерии разлагают, разумеется, пот еще быстрее. Чтобы вот не звучать совсем душным козлом, то... В данный момент, вот для меня, во всяком случае, сейчас наиболее изысканные, интересные ароматы делают в Японии.
То есть хочется сказать, что в Париже, а слово «Париж» не прозвучало в ваших устах?
Нет. Париж – это... Говорит, это не побьют мне поклонники парфюмерии, все-таки, на мой взгляд, за уши притянутая столица. Да, так получилось, что там сконцентрировалось основное производство в свое время. Там одни из лучших мастеров были. Но нельзя забывать, что на Востоке совершенно изумительные мастера, и в Европе очень интересные были. Но в Японии просто это было введено в культ. В том числе там была игра Кодо, когда читали стихи императору и к ним подбирали ароматы. То есть составлялась пара стихи плюс аромат, и они играли.
Можно ли манипулировать любителями духов? Можете ли вы, например, представить, что вы придумываете какие-то духи и заставляете их полюбить? Какие для этого нужны инструменты?
Ну, начиная с чистой химии, которую, вот, опять-таки, я возвращаюсь к аттрактантам, которые будут просто искусственно вызывать влечение у человека, то есть ощущенное сердцебиение, там вот просто как-то фактор просто тянет. Тоже одна из марок, которые безумно популярны, стоит просто неразумных денег. В производстве она стоит там, ну, буквально копейки. Опять-таки, я нарочито не называю, кто это, что это, потому что не нужно. Они просто сделали очень грамотный маркетинг. Они сказали, что вы только в 50 раз лучше. А по сути аромат является катализатором, он усиливает, не изменяя наш аромат, потому что мы сами себе безумно нравимся. И когда мы начинаем ощущать себя не просто как вот, как правильно сравнить будет, когда голос записываешь на диктофон и слушаешь себя со стороны, ты слышишь совершенно другой голос. Вот то же самое, ты ощущаешь свой аромат, но уже переломленный вот этим веществом.
Расскажите, пожалуйста, о вашем успехе. Простите, что я вопрос так ставлю, но вы выставляетесь, у вас презентации, вы модный, ваш телефон ищут и спрашивают. Что вы делаете для того, чтобы поддерживать вот свое имя, свое реноме?
Я остаюсь собой. Я просто честен, я не ищу заказчиков. Если ко мне приходят, я не смотрю на кошелек, я смотрю на человека. То есть, опять-таки, фактор физиологии и биологии я учитываю. А еще бывает, но я не всегда, конечно, в этом заказчика признаюсь, я не вижу человека. То есть, понимаешь, сидит тело приятное, ухоженное, там, может быть, с очень большими деньгами или вообще денег нет, но я не вижу вибрации в душе, я не могу создавать для оболочки аромат. Мне нужно, чтобы был отклик. Потому что ароматы, когда они делаются с душой, они продолжают жить и продолжают радовать. И в таких случаях я говорю, что я вам могу подобрать, помочь подобрать от хорошего дома, как вот продается аромат. Даже могу вам показать, где они продаются дешевле, с гарантией того, что это подлинник. Но, простите, я не возьму на себя работу по созданию аромата для вас. Просто без объяснений, не обижайтесь. Это наиболее честно с моей стороны.
Ну, обижаются, небось.
Иногда обижаются, иногда, наоборот, радуются, потому что выясняется, что человек там искал винтажный какой-то аромат, видел его за какие-то нереальные деньги, а ты его привозишь к своим знакомым, которые тоже занимаются винтажными ароматами, и он их в несколько раз дешевле приобретает, и им хорошо, они приобретают постоянного заказчика, ему хорошо, он находит гарантированно качественных поставщиков, и, в общем-то, все довольны.
В нашу эпоху, когда границы между полами очень сильно стираются, на рынке любителей духов, какие соотношения мужчин и женщин? Сколько процентов кого?
Очень сложно. Нет, но, безусловно, превалируют все-таки барышни. Мужчины, как правило, пользуются тем, что им подарили. Очень маленький процент приходит сам. Но это, конечно, чуть больше, чем те, кто пользуется мужской косметикой, как-то консилеры там, или хорошие кремы по уходу. Но сейчас уже тоже мне безумно нравится, что мужчины начинают наконец за собой ухаживать. Мужчины понимают, что если у тебя был там тяжелый день, у тебя мешки под глазами, то можно просто сделать несколько штрихов консилером, привести там какой-то вот тоником, все в порядок, все, ты выходишь свеженький. Да, внутри тебе очень плохо, но внешне ты целлоидный. Все хорошо, все красиво, все сияют. Это очень здорово.
На волнах Радио Свободы в программе «Поверх барьеров» сиял московский парфюмер Олег Чазов. Над передачей работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.